Я вас категорически приветствую. В историографии Ленинграда есть страница по-настоящему примечательная. Страница, связанная с советской пропагандой. С пропагандой героической, народной, не по указке, не по разнарядке, громившей врага. Ты можешь сказать, что такое невозможно. Ну и ошибешься. Наш рассказ о времени предвоенном и военном, о времени блокадном, когда вовсе не разнарядками, а силой духа держался и стоял город Ленина, город Октябрьской революции. Боевой карандаш был основан во время Советско-финляндской войны в суровую зиму 1939 года. Приближался Новый год. Ленинградцы, да и вся страна готовили для отправки на фронт подарки. Школьники писали письма, вышивали кисеты, рисовали поздравительные открытки, женщины вязали варежки и теплые носки. А что было делать художникам? И вот Владимир Гальба, Теодор Певзнер, Валентин Курдов, Иосиф Ец, Николай Муратов, Владимир Тамби, Иван Шабанов, Арест Верейский и Борис Семенов решили поддержать наших бойцов сатирическим плакатом «Новогодняя елка у белофинского волка». Сказано, сделано. Творческий коллектив собрался в Союзе художников на улице Герцена, 38. И каждый внес свою лепту в первый выпуск боевого карандаша. Кто елку рисовал, кто игрушки, кто подписи придумывал. Получилось лихо, задиристо и зло. Ну, в общем, как надо. Придумали эмблему. Палитра, винтовка, а вместо штыка к винтовке прикручен остро отточенный карандаш. Ну, тезис известный. Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо. Утром следующего дня в экспериментальной литографской мастерской Союза художников, созданной в 1933 году, отпечатали первый тираж – 200 экземпляров. Каждый раскрасили вручную. Ну, такая получилась пропаганда. Рукотворная, настоящая. Так что двух одинаковых плакатов не было, да и быть не могло. И неделю спустя пришли отзывы с фронта. Боевой карандаш бойцам очень даже понравился. Его вешали в штабах и землянках, крепили на борта грузовиков, украшали еловыми ветками, лентами. Творчество пошло в народ. Воодушевленные карандашисты быстро вошли во вкус. Третий выпуск назывался «Цирк мадам Лиги наций». Лига наций – это такая предтечья ООН. Ну, получилось настолько весело и в хорошем смысле злобно, что, по воспоминаниям создателей, у западных коллег скулы сводило. Хорошо получилось. Работали, не покладая остро отточенных карандашей. Но после окончания войны с финнами боевой карандаш закрыли. Как нетрудно догадаться, совсем ненадолго. Ну, кто ж тогда знал, что 10 боевых листков, выпущенных до весны 40-го года, окажутся скромной прелюдией, небольшим прологом к событиям страшным и героическим. 22 июня, в первый же день Великой Отечественной, боевой карандаш вернулся в строй. Работать начал там же, на Герцена, 38. Еще не было холодов и не было голода. Еще была вера в войну малой кровью на территории врага. Сегодня, перед входом в бывшую редакцию боевого карандаша, помнящим и войну, и блокаду, висит мраморная доска с именами погибших художников. Там 150 с лишним человек. 26 июня 1941 года на улицах Ленинграда появился плакат Владимира Серова. Это один из величайших классиков соцреализма, ученик Исаака Бродского. Плакат «Били, бьем и будем бить». На нем Александр Невский, сокрушающий мечом Тевтона с крестом на плаще. Красноармеец, штыком закалывающий гитлеровца со свастикой на рукаве. Но после такого сидеть сложа руки было просто невозможно. И 28 июня 1941 года появляется листок номер один. «Фашизм «Враг человечества. Смерть фашизму». Авторы: Гальба, Ец, Курдов, Муратов, Петров. Красноармеец пронзает гидру с языком свастикой, а по углам четыре пророческих клейма. Фашизм – это уничтожение культуры, фашизм – это голод, фашизм – это тюрьма, фашизм – это война. Но тогда мало кто понимал, какой страшной правдой окажется сказанное языком плаката. Первоначально отпечатали 3000 экземпляров, они разлетелись в один день. Допечатали до 15 тысяч, разошлись и они. Боевой карандаш действительно вскипал благородной яростью. Ленинградцы постоянно видели его на улицах города. Листки были небольшие, их наклеивали на щиты по несколько штук. Щиты ставили рядом с большими агитпанно. Ну, наверное, самыми известными были такие панно у стен Казанского собора. На фронте небольшие листки боевого карандаша отлично размещались в блиндажах, в теплушках, в бомбоубежищах. Они и были рассчитаны на то, чтобы их рассматривали подолгу, с близкого расстояния. Ну и не только рассматривали, но и читали. Тексту придавалось огромное значение. Боевой карандаш представлял собой великое содружество художников, писателей и поэтов. Подписи к плакатам военной поры сочиняли Виссарион, Саянов. Это его клятву наркому положил на музыку в 1941 году Дмитрий Шестакович. Никогда не унывающий Борис Тимофеев, Сергей Спасский, вот в блокаду работал на радио, служил в народном ополчении, Николай Тихонов, воевал в советско-финляндскую, автор поэмы «Киров с нами» в «Железных ночах Ленинграда». И все они утверждали, что легче написать поэму, чем меткое четверостишее к плакату. Прекрасный человек и замечательный художник Борис Тимофеев – один из самых деятельных организаторов боевого карандаша. Читаем о нем в мемуарах блокадника, актера Ленинградского театра музыкальной комедии Анатолия Королькевича. Громадный кабинет бывшего дворца какого-то бывшего великого князя, а ныне секретаря Куйбышевского райкома партии Николая Васильевича Лизунова. Николай Яковлевич Янет читает пьесу. Ему аккомпанируют свист и разрывы снарядов. Напряженные лица слушателей, освещенные лучами коптилки, как бы перекликаются с нарисованными на стенах панно в стиле мастеров эпохи Возрождения. Все сидят в шубах, в валенках, и только писатель-сатирик Борис Тимофеев лежит на диване. Он болен острой дистрофией. Лицо перевязано бинтом, его мучают фурункулы, и все же, превозмогая боль, он безудержно острит. Ленинградский союз художников с 1941 по 1948 годы возглавлял Владимир Серов, автор плаката «Били, бьем и будем бить». Серов – мастер организации художественно-маскировочных мероприятий в Ленинграде и пригородах, на военных объектах, аэродромах, музеях, памятниках архитектуры. Отвечал за выход боевых листков и плакатов, за эвакуацию семей художников, за снабжение всей творческой братьи, ну хотя бы самым необходимым для бесперебойной работы. На его глазах в первую страшную зиму один за другим уходили товарищи. Но братство художников не сдается, и люди совершают невозможное. Каждый день выходил на улицу чуть живой Вячеслав Пакулин, один из талантливейших пейзажистов того времени. Закутанный в старые шубы и платки, он бродит по городу, волоча за собой на санках подрамники, и рисует Ленинград. Опустевший и непреклонный. Рисует, казалось бы, вопреки здравому смыслу, упорно повторяя, что такого Ленинграда мы больше не увидим никогда. Надо оставить для истории. Ярослав Николаев будет возглавлять Ленинградский союз художников с 1948 по 1951. Предельно истощенный и больной продолжает ежедневно работать над серией автолитографий «Ленинград в дни блокады». И сможем ли мы хоть когда-нибудь понять, а что вообще пережили те, кого мы знаем только по названиям созданных ими плакатов и картин? Ну, глядя теперь вокруг, полагаю, что нет. На Герцена 38 все заставлено наспех сколоченными, не пойми из чего сделанными, откуда взявшимися кроватями. Окна заколочены или заклеены. Маскировка. Повсюду дымят коптилки, пышут жаром печки-буржуйки. Но буржуйками огромный дом не протопишь. Руки и краски отогревают дыханием, а еды просто нет. Скудость во всем. На столах разрисованные тарелки с яствами. Тарелки для укрепления духа. Мизерный хлебный паёк подкладывают на эти бутафорские тарелки, а война и блокада забирают людей. Но каждое утро, вопреки смерти и бомбежкам, вопреки всем мыслимым и немыслимым лишениям, на улицах Ленинграда появляются пахнущие свежей краской листки боевого карандаша. Работают все вместе, не разделяя на твое и мое. Идеи рождаются тут же, их подхватывают, горячо обсуждают, критикуют и хвалят, и бросаются немедленно воплощать тонкими, буквально на просвет, руками. И такая в тех идеях сила, что стоит город и не может его взять враг. Не может и не возьмет. Вот идет по коридору Иван Остапов, будущий председатель худсовета боевого карандаша. Ему 37, но, однако, выглядит он старше. Первая блокадная зима дает себя знать. На Герцена 38 его давно не видели, ему рады, улыбаются, обнимают, жмут руки. С марта по декабрь 42-го он был откомандирован на Волховский фронт, в 80-ю Ленинградскую стрелковую дивизию. Там он успел сделать более 200 натурных зарисовок. Материала хватит надолго. Друзья-художники угощают кипятком, смеются, вспоминают остаповский протпаёк. Дело было так. В блокаду Остапов жил на улице Галерной, дом 42. Семью еще осенью отправил в эвакуацию. В конце декабря стало ему совсем уже худо, натурально доходил. Месяц питался рыбным клеем. Ну, впрочем, у других не было даже клея. И вот в январе 42-го уже чуть живой получил письмо от жены. Среди прочего, не самого веселого, его безмерно удивили два странных слова, не относящихся ни к чему. «Посмотри на шкафу». Иван посмотрел и увидел, что в древнем, дубовом, неподъемном шкафу, доставшемся от деда жены, наверху есть объемистое потайное отделение. И в нем до войны запасливая няня Фёкла Лаврентьевна, это за жизнь повидала всякого, вот там она предусмотрительно хранила неприкосновенный запас. 10 кило кускового сахара, мешочек гречки, мешочек риса, кукурузные хлопья и соль. Ну и Остапов был спасен, и не только он. Иван тут же поставил на довольствие друзей-художников. Всякий раз, отправляясь на Герцена 38, он прихватывал с собой спичечный коробок с колотым сахаром. Настоящее сокровище по тем временам. Работал Остапов в основном с Валентином Курдовым. Им на пару и принадлежит примерно треть всех выпущенных листков боевого карандаша за время Великой Отечественной. Да, еще десяток номеров, исполненных каждым из них лично или в содружестве с другими карандашистами. Творческое объединение двух художников оказалось исключительно плодотворным. В 42-м боевой карандаш временно деятельность прекратил. Некоторых членов творческого объединения откомандировали на Ленинградский фронт. Они оформляли стенгазеты и боевые листки не только в частях регулярной армии, но и в партизанских отрядах. 18 января 1943 года в ходе успешной наступательной операции «Искра» блокада Ленинграда была прорвана, и боевой карандаш с новой силой вступил в бой, теперь уже до самой победы. Нашу операцию «Искра» немцы называли со свойственной им помпезностью «Zweite Ladoga Schlacht» – «Вторая битва у Ладожского озера». Судьба, однако, не лишена иронии. Битвы у Ладожского озера у тевтонов никогда не задавались. Как-то вот так сразу исторически не задались. В ноябре-декабре 1942-го Ленинград напряжением всех сил готовился к прорыву блокады. Ленинградский фронт под командованием Леонида Говорова был измотан постоянными попытками немцев сжать кольцо еще сильнее. А ведь перед нашими стояла задача наступать, идти навстречу Волховскому фронту Кирилла Мерецкого. Внутри кольца наши старались учесть все возможные варианты развития событий. Учились форсировать Неву по льду, да? Буквально отрабатывали варианты штурмовых действий. Отрабатывали ежедневно, при очень скромном довольствии. А если по-честному, то просто впроголодь. Экономили и копили боеприпасы, изучали позиции противника, пытаясь найти хоть какое-то слабое место, точку входа. Но штурмовать пришлось в лоб. За полтора года фашисты зарылись в землю натурально по самые уши, и выковыривать их оттуда предстояло тяжким трудом. И все же предчувствие перемен висело в воздухе, им жили, им дышали, верили, устояли до дня сегодняшнего, устоим и дальше. Только бы еще немножко потерпеть, еще бы день да ночь продержаться. А уже приходили хорошие вести со Сталинградского фронта. Там сами немцы попали в кольцо. И по всему было ясно, что теперь им самим крышка. А раз так, Ленинград жил верой в победу. Из дня сегодняшнего тот прорыв, тот беспримерный подвиг января 43-го кажется уже античным мифом, древним сказанием о битве титанов с гигантским змеем, удушавшим град Петров. Художники Ленинграда о планах прорыва блокады догадывались. Многие возвращались из командировок, побывав в частях Ленинградского фронта, прибывали из партизанских отрядов. Успели повоевать, успели сделать зарисовки, сделали слепок истории, что разворачивалось у них прямо на глазах. В конце декабря вернулся из расположения 80-й Ленинградской стрелковой дивизии Иван Остапов и сразу на Герцена 38 за работу. Пора было создавать агитацию, предвещающую победу. Через пару недель после прорыва блокады 5 февраля 43-го начала действовать построенная под огнем врага дорога Победы. Это временная железнодорожная линия Поляны-Шлиссельбург протяженностью в 33 километра. Эта линия будет снабжать Ленинград до 10 марта 44 года. И фактически спасет город от голодной смерти, заменив тонкую нитку дороги жизни, проложенной по льду Ладоги. А Ленинград оживал. По дороге Победы ходил даже пассажирский поезд. Да, это было смертельно опасно. Местами позиции немцев располагались всего в 4-5 километрах от насыпи. Но это было возможно. Все невозможное ленинградцы пережили в самую страшную зиму блокады. В ознаменование первой победы Ленинграда в рекордно короткий срок всего за один месяц ко дню Красной армии ленинградские художники Владимир Серов, Иосиф Серебряный и Анатолий Казанцев пишут монументальное полотно «Прорыв блокады», где запечатлен исторический момент, когда в 9 часов 30 минут 18 января 1943 года в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5 у южного побережья Ладожского озера встретились бойцы 1-го отдельного стрелкового батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и 1-го стрелкового батальона 1240-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В мае 43-го в Доме Союза художников на Герцена 38 будет открыта весенняя выставка ленинградских художников. И там полотно «Прорыв блокады» в настоящее время хранится в нашем русском музее. Так вот, там оно займет заслуженное главное место, как символ веры и стойкости всех ленинградцев, ну и всех тех, кто принимал участие в операции «Искра». С конца января 43-го боевые листки боевого карандаша уже не ограничивались событиями на Ленинградском фронте и во все еще блокированном Ленинграде. Крупнейшим победам Красной армии посвящались специальные выпуски. «Два хребта», «Весенние работы Красной армии», «Мой костер», «Молниеносная война затяжная», «Весна в Крыму», «Пруд». Вступив на берег Румынии, фон Манштейн сказал в унынии, что будет дальше, я не знаю, а пока бегу к Дунаю. Встреча предка с потомком, виды на Крым. Гитлер повсюду хвастливо кричал: «Крым будет нашей колонией вскоре». Сбросив немецких захватчиков в море, на косвыкуси Крым отвечал. Плечом к плечу в боевом строю карандашистов стоял и работал Юрий Петров. С июля 41-го, с самого начала возрождения боевого карандаша. Он принимал самое живое участие в создании первых листков. Чаще работал с Остаповым, Курдовым и Муратовым. Воевавший добровольцем в Испании, Петров хорошо знал цену фашистской идеологии нового порядка. До победы Петров не дожил. Погиб на Ленинградском фронте в 44-м. Но мы помним его блестящие боевые листки. «Защищай свой город, свой дом». «Мы им напомним». «Песня о нашем штыке». «Рассказ об участи десантов, парашютистов, диверсантов». «Три креста». «Трое отважных». «Краснознаменный Балтийский флот наносит врагу удар за ударом». Ненавистный гитлеровский новый порядок, тюрьма народов, ну и балтийцы на дозоре. Иван Харкевич – выдающийся художник-график, книжный иллюстратор и плакатист. До войны работал в детских журналах «Чиж» и «Костер». Там печатались Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Леонид Пантелеев. Иллюстрировал книги издательства «Детгиз» и «Детская литература». Ну, к примеру, знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Еще в 1939-м участвовал в создании первых плакатов боевого карандаша. Работал в соавторстве с Курдовым и Шабановым. Боевой листок номер 5. «Стахановец в бою. Хасановец». Ну, а дальше жизнь распорядилась по-своему, и, как всегда, неожиданно. Война застала Ивана Харкевича в Риге на военных сборах. Вечером 22 июня он получил направление в действующую армию на должность фронтового художника. Прибыв на фронт, иллюстрировал газеты, рисовал листовки и антифашистские карикатуры. Что интересно, газета, в которой работал Харкевич, называлась «Друг солдата» и выходила на немецком языке. Газета призывала немцев одуматься, сдаться в плен и выйти из кровопролитной войны, развязанной Гитлером. Свежеотпечатанные газеты сбрасывали на вражеские позиции с самолетов прямо на головы читателей. Ну и бывало, что немцы после такого действительно сдавались. Ведь слово зачастую заменяет оружие. Жаль, что не всегда. В январские дни 44-го грянул январский гром. Началось мощное наступление Красной армии. 27 января Ленинград был полностью освобожден от блокады. Город ликовал. Над городом распустились цветы победного салюта, первого ленинградского салюта за время войны. Всеобщее счастье, невероятный душевный подъем, электрический свет посреди ночи, заливавший площади и улицы, освобожденный от маскировки медный всадник, как будто сам Петр пришел поглядеть на невиданное. Наступил новый этап в жизни героического Ленинграда, этап восстановления. В парки и скверы возвращались скульптуры. Из окон вынимали мешки с песком, открывались музеи, театры, на улицах появились афиши с всенародно любимыми артистами. Боевой карандаш торжествовал вместе со всеми, вспоминая ушедших и не доживших до снятия блокады, чествуя выживших и победивших смерть. Многим в те радостные дни запомнился плакат художника-карандашиста Владимира Гальбы и поэта-сатирика Бориса Тимофеева. «Повреждение по всей линии». Правильный, праздничный плакат. Гитлер говорит: «Алло, дайте красное село». «Занято русскими», слышит в ответ. «Соединения вашего нет». Ужасом охваченный крикнул: «Дайте Гатчину». «Занято русскими», слышит в ответ. «Соединения вашего нет». Рявкнул хриплым голосом: «Дайте срочно Волосова, дайте Чудова и МГУ, ждать я больше не могу». «Все занято русскими», слышит в ответ. «Соединений ваших там нет».
По легенде, Владимир Гальба был личным врагом Гитлера. Именно поэтому, по мысли Геббельса, Гальбу надо было повесить на фонарном столбе, как только доблестные немецкие войска войдут в большевистский Ленинград. И вот за что. В 1942-м Гальба нарисовал крайне неприличные портреты фюрера немецкой нации. В кителе, но без брюк. Нарисовал в состоянии полового возбуждения в 1941-м и в состоянии отсутствия возбуждения в 1942-м. Рисунки эти нанесли на огромные сшитые простыни, там метра 3×4 каждая, и ночью закрепили на уцелевших столбах немцам на обозрение. Поутру немцы открыли по простыням шквальный огонь и отправились сдирать их штурмовую команду. Ну, само собой, наши снайперы их горячо встретили и проводили в последний путь. Не вошли доблестные немецкие войска в Ленинград. Гитлер с Геббельсом сдохли в бункере посреди пылающего Берлина. А Владимир Гальба, уроженец Харькова, с 2 лет и до конца жизни ленинградец, пережил блокаду и проработал в боевом карандаше без малого 45 лет. А фронт уже катился на запад, и Ленинград возвращался к жизни. Появились серии боевых листков с призывом как можно быстрее восстановить порушенный фашистами город. Особенно удачно получился плакат Иосифа Серебряного «А ну-ка, взяли». Хрупкая девушка в стоптанных кирзовых сапогах поднимает тяжелые носилки с кирпичом. Многоточие в названии не было случайным. Все понимали – мужчины на фронте, а тыл держится на хрупких женских плечах. Копии плаката, огромные, в размер фасадов домов, были размещены на всех центральных улицах Ленинграда. И город оживал вопреки всему. Город ждал окончательной победы над врагом. Военная деятельность боевого карандаша завершилась в первой половине 45-го. Ну, казалось, нет больше надобности в яростной пропаганде. Казалось, наступил мир, и теперь уже навсегда. Ну, если бы так. 103 нумерованных листа. Ряд ненумерованных плакатов, десятки почтовых открыток общим тиражом в 2 миллиона экземпляров. Вот что такое боевой карандаш Ленинграда. Ефим Ефимовский писал про те дни. В 1945 году коллектив художников и поэтов боевого карандаша отпраздновал победу и на целых 11 лет отошел от работы. Полагали, что в мирное время сатира не так уж и востребована. И только в 1956-м, в разгар холодной войны, по настоянию Хрущева состоялось третье, последнее рождение боевого карандаша. Руководителем и председателем худсовета с 1956 по 1982 год был Иван Степанович Остапов. Именно благодаря Остапову в 50-х уровень сатиры был отточен до совершенства. Остапову удалось поднять авторитет коллектива на такую высоту, что в последующие годы художники и поэты объединения были известны в Ленинграде и его окрестностях ничуть не меньше, чем артисты театра и кино. Из магазинов, из книжных прилавков сборники с репродукциями боевого карандаша исчезали мгновенно. Наступили времена глобального противостояния двух систем, двух непримиримых миров, двух философий, друг друга взаимоисключающих. Сатира снова оказалась на острие атаки, и когда партия сказала «надо», ленинградские художники-карандашисты ответили «есть». Было это в 1956 году, когда боевой карандаш третий раз был призван на фронт агитации и пропаганды. Но это совсем другая история. А на сегодня все.